Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима. Как дела?
Да, я хорошо. У нас наконец-таки наступило лето, жарища.
У вас там в северо-востоке страны.
В северном полушарии, да.
А у нас в южном полушарии зима наконец наступила. Так что я сижу в куртке.
Ва, обалдеть. Слушай, я тебя как раз утром спрашивал. Ты говоришь, ты кофе там не бегаешь в кафе, а сам все делаешь?
Да, я, в общем-то, может, и бегал бы, но в Бразилии не всегда я живу в таком месте, где есть кофешопы. Сейчас я, кстати, один нашел, но я там не пробовал еще. А что я делаю? Я завариваю по вьетнамской традиции с финфильтром. Финфильтром, да. То есть это P-H-I-N, не знаю, как-нибудь там пинг. Это такая, ну, металлический фильтр, в общем-то. Такое ведрышко с дырочками, в него зажимается кофе, сверху кипяток, и оно там капает. Такой дрип вьетнамский. Либо мока, это итальянская штука, такая с камерой, да, то есть наверху.
Ну, френч пресс, как это, знаешь, там чайничек сверху, снизу.
Не, френч пресс — это когда ты заливаешь кипяток в стеклянную такую колбу и сверху...
Да, я перепутал.
Ага, да, а мока — это очень такой узнаваемый, такими острыми гранями чайник, у которого узкая талия, он двухкамерный, да, то есть там внизу воду наливаешь, сверху она выкипает через контейнер с кофе, который находится в середине, в талии, там, да, как бы такая вот. Это достаточно распространенная штука, вот она считается именно такой, именно итальянской.
Я не помню, как она называлась. У меня была раньше тоже. Но как-то, знаешь, может, она в разных странах по-разному называется. У меня такая была.
Мока называется она. Причем с буквой K, насколько я понимаю. Мока-пот, когда их продают на Амазоне. Они бывают всех размеров, начиная от одиночного там, до там, 6 чашек. Бывают такие огромные. И даже какие-нибудь всякие Дольче Габбаны, Прады продают свои брендированные мока-чайники.
Ну, хорошо. А я, представляешь, я себе иногда варю в турке кофе. И он у меня, турка это керамическая, которую я в свое время понакупил, и все они в Бразилии делаются. У меня мало предметов сделаны, знаешь, там, made in Brazil, как бы редкость, но тут у меня есть.
В Бразилии, поскольку у них есть такая необходимость быть изоляционистами, короче, в общем, у них индустрия заточена на местный рынок из-за большого налогообложения импорта. Поэтому очень много можно увидеть. Вот я в каждом ресторане я сижу там все время ножи, вилки made in Brazil. И они это экспортируют тоже. Ты, если обратишь внимание, даже в Штатах, наверное, будет, но в Европе точно, бразильские вилки и ложки и ножи – это очень распространено. Это их один из самых таких заметных продуктов экспорта за последние десятилетия. Вообще ножи, это бразильская сталь, это...
Я не сталкивался, вот, я не знаю, ножи я чаще вижу какие-то немецкие, японские, чаще мне попадаются, ну или китайские.
Я бы, да, недавно в Италии видел, попался мне в ресторане, да, made in Brazil ножик. Да,
я буду обращать внимание. Я про бразильское знаю, что они самолеты делают. Это как бы не так много стран в мире делают самолеты.
Да, да, да.
Остальное. Я знаю еще, что Бразилия крутая, да, по добыче нефти в море. Круче всех в мире.
Да, да. И очень высокооплачиваемая работа. И те, кто в этой индустрии, живет очень хорошо. Да. Но у Бразилии проблема, что они обрабатывать не могут эту сырую нефть. Так устроена, к сожалению, их бюрократия. Кто-то зарабатывает деньги на постоянном экспорте сырой нефти, сырого продукта, да, чтобы дополнительно зарабатывать. Они могли бы построить свои перерабатывающие станции, да, но они, те, кто с этого кормится, от того, что их нет, это не допускают. Поэтому у Бразилии куча нефти, она танкерами отвозится куда-нибудь в США, перерабатывается и обратно сюда для использования на бензоколонках. Ну, или там, какие там еще есть. Ну, наверное, США, наверное, самые близкие перерабатывающие направления. Мне кажется, то же самое было у Венесуэлы. Они сами не умеют перерабатывать. У них очень такая тяжелая сырая нефть. Вот, поэтому вот так вот сделано.
Вот разная нефть, нефти же очень много разной, и поэтому там бренды, ее надо, естественно, из-за этого по-разному перерабатывать, и часто то, какой тип нефти влияет на то, что из нее делают. Из какой-то нефти делают там дизель, из какой-то нефти делают керосин, какой-то делают пластик или еще какие-то там ингредиенты. Нефть – это очень такой основополагающий материал, из которого очень-очень много чего делают в современном мире, даже вообще трудно представить, как без нее жить.
Да, да. И нас такая тема может почти в политику унести, но мы сейчас пока, да, все вдохнули и ждем, когда можно выдохнуть из-за мировых конфликтов.
Хорошо, давай из-за Из новостей, которые не связаны с катаклизмами политическими, тут у Гугла была конференция Google I.O. 26, где они, как всегда, объявляли кучу нового. Мне кажется, у Гугла у них институционально проблема с брендингом и объяснением, что они делают. У них все названия очень похожи, все иконки похожи, объяснение, кто что делает, очень все одно и то же, знаешь. Gemini Anti-Gravity, там, все сделали мы, у нас оно все супер Advanced AI, Gemini там, агенты, все вроде как слова, и год назад оно так же звучало, и сейчас, и вроде как целый год что-то делали, все стало лучше, а в двух словах объяснить принципиальную разницу они не могут.
Да, конечно, никто не может скопировать гениальность Стива Джобса в этом плане, сколько бы ни пытались, у которого все эти Apple Keynotes были просто, да, такой лазерный фокус, было все очень понятно, там пум-пум-пум, все продуктовые линии были маленькие, но очень впечатляющие. Я так понимаю, что Google хочет все и сразу. И они, причем, с полным осознанием того, что они могут эти некоторые продукты зарубить там через год, через полгода, через два, ну, по-всякому. Да? То есть это нередко бывает. Они что-нибудь классное сделают, а потом это классное оказывается заброшенным.
Да. Всего 100 миллионов человек пользовалось. Мы решили, что это никому не нужно.
Да-да-да. Там на совете директоров решили, что там по KPI должен быть там минимум миллиард пользователей. Да, если нету, то закрываем продукт, отправляем людей на другие продукты работать. Да, и ну что, ждем что-то от Google интересного?
Да, ну вот у меня поэтому к тебе такой очень простой вопрос, к тебе, ко мне вообще, там, к слушателям задуматься о такой вещи. Ну вот представь, вот сейчас искусственный интеллект будет, ну, не только искусственный интеллект, на самом деле, я про все, про технологии, скажем так, вот у нас же подкаст технологии. Вот технологии будут развиваться в течение следующего, скажем так, года. Что бы тебе хотелось, в какую сторону бы оно развивалось? Вот каких-то, не знаю, возможностей или продуктов, или сервисов, ты хотел бы, вот, куда бы оно пришло за год?
Мне нравится, что Apple, по слухам, включился в очки, то есть, что у них будут такие, как мета-глассес, только от Apple. Наконец-то они образумились и, скорее всего, сделают это к следующему году. И, конечно, сколько бы они ни стоили, я обязательно куплю. Тут, в отличие от их большого девайса Vision Pro, я готов. Потом я хотел бы увидеть, наконец, на практике очень хорошие и сильные для повседневных задач LLM эти модели на локальных компьютерах или, по крайней мере, на изолированных каких-то облаках, ну, чтобы они были, скажем так, более частные, свои, там, заточенные под... Чтобы мы не купались в одном большом океане, там, чат в GPT и клодов, вот, чтобы это можно было локально делать. Да, и локально на телефонах тоже я бы хотел, чтобы они были такие достаточно хорошие, может быть, не самые идеальные, да. Что-то еще у меня было на уме. Ну, как-то, наверное, вот в эту сторону, да, у меня идет.
Давай я попробую отфильтровать это немножечко. То есть тебе хочется иметь устройство, которое качественное, которое позволяет тебе больше получать информации из мира, то есть компьютер, то есть впитывать. То есть очки тебе дают как возможность посмотреть куда-то, навести камеру более точно, без необходимости достать телефон, там все, чтобы там сразу было микрофон и наушники, и как бы там некая обратная связь. То есть тебе хочется вот этот цикл между тем, что ты увидел, услышал, нащупал, посмотрел, как-то запустить в твои цифровые устройства, и чтобы они могли тебе сразу дать обратную связь из этого более быстро, без необходимости доставать прибор, включать его как-то, находить нужное приложение, входить в какой-то режим. Тебе хочется, чтобы вот эта вещь была в постоянном слушающем режиме, и все. И это приводит ко второму требованию, что тебе хочется, чтобы это все было не только за счет централизованного облака, а делалось на твоих устройствах, чтобы какая-то конфиденциальность и приватность твоя сохранилась.
Ну, и скорость, да, и возможность это использовать без связи. Там,
скорость и, может быть, даже деньги.
Конечно, деньги.
Кстати,
да,
тоже.
Это было бы несравнимо дешевле. Не нужно было бы там думать об экономии токенов, просто используя напропалую.
Да, очень мне нравится вот это твое видение, на самом деле. Чему бы хотелось, чтобы пришли? То есть мне, в принципе, даже хотелось бы... У меня совпадает желание с тобой в этом плане, но мне бы хотелось еще, знаешь, что? Не знаю, насколько это возможно вот именно от каких-то лидеров операционных систем Google, Microsoft, Apple. Мне бы хотелось какую-то систему централизованную. То есть сейчас оно очень фрагментировано. То есть у нас есть операционная система, есть агенты, есть какие-то браузеры, есть поисковики, есть какие-то базы данных, есть платформы, где хранятся информация, а мне хочется, чтобы это все было как бы единым, и при этом оно как бы могло и из облака брать то, что мне нужно, но само понимало, когда это все локально, было прозрачным и единым. Как вот в фильме «Она», то есть как бы вот что такое, но в фильме «Она», оно все централизовано в облаке, а мне все-таки хочется, чтобы, вот как ты правильно объяснил, чтобы... У меня просто есть много компьютеров, особенно с учетом развития технологий, они могут быть более-более мощные, и модели сделают постепенно более оптимальными, то есть вот этого всего компьютера, который у меня есть, может, пускай оно, не знаю, не все делает на моем телефоне, который у меня с собой, но делает на всех моих устройствах. Вот такое частное облако.
Ну, твое, да, частное облако, которое расширяется до его размеров автоматически. Добавляешь новое устройство, вот твое облако стало больше, да. Больше компьютера на нем, больше хранилища и так далее. То есть, но все твое. Как бы, например, под Apple аккаунтом. То есть, какой-нибудь там iCloud.com, это твой централизованный, это твой identity. Вот, и вот так вот. Ну, а насчет wearables, как тебе, чтобы были симпатичные Apple-овские очки? Не обязательно для камеры там, да. Ну, больше для вот этой вот дополненной реальности, для звука в уши, чтобы не нужно было отдельные наушники. Ну, для таких таких вот целей. Чем мне Мета понравилось? Да? То, что есть аудио, есть микрофон, и есть... Можно делать фоточки или видео короткие, да, и какое-то общение какое-то с агентом ИИ на простые темы. Про погоду, про деревья, на которые я смотрю, там, и так далее. Но Apple-то может это все потенциально на абсолютно качественно новый уровень перенести.
Я как бы хочу такую штуку, и мне кажется, здесь принципиальный сдерживающий фактор – это приемлемость в обществе. Я вот вспомнил такую историю, когда появились мобильные телефоны, даже не просто появились, они так стали более-менее распространяться, доступно, это, не знаю, 20 с лишним лет назад, стали появляться наушники, ну, как вот проводные, понятное дело, и стали появляться люди, которые в них говорят. То есть у тебя телефон может быть в руке или даже в кармане, или на поясе, а ты говоришь наушник, который у тебя вставлен в ухо, микрофон там где-то висит на уровне шеи. Это вначале было очень неприемлемо для общества, потому что эти люди выглядели странно. Они выглядели как городские сумасшедшие, которые сами с собой разговаривают. И что-то среднее между, вот, знаешь, там, суперагентами какие-то там, знаешь, там, охрана президента какие-то и городской сумасшедший вот такое. Вначале это было очень странно и неприемлемо. То есть, если такой человек появлялся, его люди сторонились, это было социально как бы не очень приемлемо. Мы сейчас уже настолько привыкли к этому, что даже трудно как бы точно вспомнить эти детали. Но у меня просто есть запало в голову такое воспоминание. Я там в Боснии как-то гулял в центре города, и там вот шел чувак, и вот он как бы, знаешь, такая оживленная площадь, там называется такая Капли Сквер, где там много людей, солнечный день. И вот там идет чувак, он медленно гуляет, он, видимо, с кем-то говорит по телефону. И вот как он идет, знаешь, это вот напоминает, как акула, когда плывет, а вокруг рыбы они расплываются. То есть, этот чувак идет, а вокруг него люди немножечко расступаются. Это для меня так запало, такой визуальный образ, что говорить вот так по наушнику было тогда, ну, социально неприемлемо. И мне кажется, вот то же самое сейчас происходит с этими очками всеми. То есть, сколько же там, больше 10 лет назад вышел этот Google Glass, который там люди, знаешь, там чуть ли не бросались в морду бить тем, кто их носит. Вот, это было тоже. Но сейчас постепенно становится. И мне вот с наушниками это стало приемлемо. Сейчас все. То есть, если у тебя наушник надет, ты заходишь там, знаешь, в магазине за что-то заплатить, ну, как бы люди иногда вынимают наушники, но уже социально понятно. Он тебя, может, ты выключил звук, там, не проблема.
Но это немножко все равно, еще немножко странно. Я думаю, что никогда не станет суперадекватным. AirPods в ушах, ты продолжаешь как бы с кем-то говорить, а с кем непонятно. Да? Продавец может подумать, что ты ему что-то говоришь там в магазине, а на самом деле ты говоришь кому-то на звонке, потом на звонке ты просишь там подождать, там, ой, там, дай мне там секундочку, и ну, тоже такие вот всякие, это понятно, что люди быстро подхватывают, что происходит в данный момент, но не всегда, то есть я, например, иногда иду по длинной улице, наверное, пустынной, и говорю с кем-то, но я думаю, что издалека у человека, который идет мне навстречу, не совсем уверенность, что я говорю по телефону, или просто я там бормочу, там, или говорю с какими-то духами, вот, и с очками, мне кажется, будет, наверное, еще более экстремально, потому что если они выглядят, для многих людей какое-то время они будут выглядеть обыкновенными очками, то, ну, даже наушников нет, то точно сумасшедший, да, с кем-то он разговаривает. Или там вдруг ты попросишь, там, проверь мою почту. даже ниоткуда. Там, ты там в трамвае едешь, там держишь за поручень. Там. Что мне сегодня надо сделать? Перечисли мои списки, мой список задач. Там, ну, то есть, это с кем ты говоришь? Там, или надевать очки для того, чтобы там, что-то сказать. Да, и сейчас большой скандал с мета этими очками, что контент-креаторы на Ютубе, на Инстаграме стали их использовать для записи знакомства на улице или просто кого-нибудь там подводить, или там романтические знакомства, там мужчины с женщинами знакомятся. Они записывают, естественно, другой человек не знает, что их записывают. Потом это выкладывают в интернет и таким образом себе делают канал. Да. Ну, естественно, ты можешь представить, что всякие там левые издания уже пишут про это, всякие editorials, там, да, какие-нибудь там Huffington Post и подобное ему, там, что так делать нельзя, что мужчины там наглели, что записывают. А мне на Инстаграме даже реклама прилетает. Качественные наклейки, которые заклеивают индикатор того, что камера работает для Meta Glasses. То есть такой же есть продукт. Так или иначе, это неизбежно. Apple с этим, естественно, этически постарается работать, да, чтобы там было точно видно, чтобы ты, если ты заклеишь там этот светодиод, то запись автоматически отключается, чтобы предотвратить вот этот вот обход защиты публичности от публичности. То есть чтобы люди точно знали, что если записывают их, то вот тут такой есть сигнал. Там яркий желтый огонек мигает, вот, или красный. Но я думаю, что это все равно невозможно полностью удовлетворить. Это все можно обойти. Вот. И тут, естественно, записывать мы можем кого угодно, когда угодно. Никто об этом не узнает. Телефон у тебя лежит в кармане, и никто ничего не может против этого сказать, потому что, ну, кроме полиции, никто не может твой телефон у тебя, так сказать, потребовать, показать, что там у тебя происходит. А вот тут но уровень получается запись и аудио, и видео.
Еще другие сенсоры, например, твое местоположение.
Ну, я поговорю про нарушение личного пространства информационного другого человека, то есть про запись того, что происходит без их согласия. Есть же штаты и страны, да, в которых обязательно нужно согласие с двух сторон, чтобы записывать.
Ну, вот эта вся тема, на самом деле, я бы ее разделил на две части. То есть, во-первых, это в целом я бы охарактеризовал как это провал дизайнеров продуктов о том, как идет оповещение о работе беспроводных устройств разных. То есть, если ты возьмешь, например, проводные наушники и сравнишь с Bluetooth наушниками. Проводные наушники, ты их как бы когда воткнул к себе там в телефон или в компьютер, ты сразу знаешь, что вот эти наушники, которые у тебя в ухе, ты, во-первых, знаешь, они в ухе или не в ухе, физически. Втыкая в компьютер, ты знаешь, ага, они воткнулись в компьютер, ты это знаешь. Вот. Потом, когда ты их вытыкаешь, то ты сразу знаешь, что они отключились. Беспроводные наушники, они бы могли то же самое как бы показать. Я не буду сейчас дизайн делать тут сразу в разговоре. Ну, условно скажем такое, гипотетически. Вот представь, у тебя есть каждый наушник, у него могло быть там 4 лампочки маленькие. Ты их воткнул в компьютер, на компьютере загорелось фиолетовое, и в наушнике у тебя загорелось фиолетовое. А рядом у тебя лежит телефон. Когда ты хочешь подключить эти же беспроводные наушники к телефону, то в обоих горят там, предположим, там, не знаю, желтые лампочки. Таким образом, ты знаешь, что они подключены. Вторая лампочка означает, работает ли микрофон, работает ли еще третья лампочка, работает ли спикер. То есть, если ты знаешь, что там она, спикер работает, но у тебя звука нет, ты можешь понять, что это не проблема физического громкоговорителя, а проблема там связи или с другой стороны выключен микрофон, такие вещи. Вот эти все оповещения, они просто в современных устройствах очень плохо сделаны. И частично это было решено, вот на компьютерах стали добавлять, вот на индикаторы, когда там включен микрофон или камера, это частично улучшилось, но это все равно еще далеко не все ситуации покрывает, недостаточно нету единого языка, как это все писать. Это один аспект. Это говорит об удобстве использования этого устройства. Второй аспект – это тайность. То есть, всегда существовали тайные диктофоны, 100 лет назад уже можно было, у тебя там, не знаю, портфель лежит, маленький микрофон, микроскопический, знаешь, у тебя под пиджаком, и все, и ты записываешь, и люди не знают, или он встроен, не знаю, там, в люстру, в комнате где-то записываешь, и никогда не знают. То же самое, тайные камеры в отелях, и за зеркалом, там, все это. И здесь, ну, во-первых, действует обязательно принцип, если ты боишься, что тебя могут где-то записать, надо либо менять как-то радикально среду, уходить в лес, знаешь, на своей яхте, знаешь, под шум волн беседовать, и либо исходить из того, что все может быть записано, особенно там телефонные разговоры, и тем более, когда ты говоришь говоришь, с какими-то своими, скажем, там, врагами, да, то есть надо исходить, что они все могут записывать. И в быту это тоже сводится к тому, что простые устройства, обычные бытовые, которые делают, все могут делать так, их должно быть видно, и там должны быть официально вот эти индикаторы, чтобы все понимали, что происходит. Вот это все скрытие, оно либо нелегально и должно жестоко караться, что либо должно просто очень дорого стоить, а скорее всего и то, и другое, и третье, и аморально. Если там ютубер это делает со скрытой камерой, то это, во-первых, ютуб должен его блокировать, должны ему полицию вызывать, то есть если он это делает, а покуда вот это все, вот эта часть рассекречивания тайных вещей не делается, то ну вот возникает такая серая зона. Мне кажется, вот как раз и государство, и платформы должны этим заниматься.
В серую зону можно добавить еще постановочные съемки, когда человек притворяется, что он не знает, что его снимают для такого шок-контента. Ну, то есть это очень сложно это за этим следить, и YouTube, конечно, не хочет этим заниматься, потому что им придется огромное количество ресурсов бросить на как бы сказать, распаковывание там. Этот настоящий контент из ситуации, которая в жизни произошла, или это постановка для какого-то видео, которое хочет набрать подписчиков? Например, Facebook, кстати, таким, наполнен такими видео, где люди делают такие вот пранки, да, но участвуют там только актеры, которые изо всех сил притворяются, что они не знают то, что над ними подшучивают, и этот контент набирает огромное количество подписчиков, ну, в смысле, зрителей и людей в комментариях, именно потому, что там начинают вступать в баталии люди, которые верят в то, что это настоящая ситуация, и которые не верят. Вот, и они начинают спорить. Это там иногда производит тысячи комментариев. Да.
А возникает вопрос, это настоящие люди, если это актеры участвуют в этом видеопрэнке, может, эти вопросы задают тоже актеры?
Вот и пишут в комментарии. Да. В общем, да, вернемся к тому, что я бы хотел видеть. Хотел бы новые wearables, новые системы ИИ, которые не зависят от больших игроков, и чтобы мы ходили к ним на облако постоянно. Меня начинает немножечко волновать уже. Например, Google сейчас активно Gemini вот выводит такой баннер, типа, давай персонализируемся, давай подключишь ты все, давай я буду все вот знать про тебя, тогда будут ответы мои лучше. У меня первая реакция такая, не, я пока не готов, и надо подумать. Здесь я, вот Google я не хочу. Естественно, они уже знают больше, чем я могу даже предположить, но когда они официально меня не спрашивают, можно мы залезем к тебе вообще вот за ширму и будем там просто за всем наблюдать? И мой ответ нет, я не хочу. ChatGPT знает про меня достаточно много, что отлично, потому что я могу у него спросить, эй, ChatGPT, какие у меня сильные стороны, какие у меня слабые стороны, там, о чем мне нужно книгу написать, что у меня в жизни, в чем у меня много опыта, в чем у меня там, какие у меня хобби перечислить. То есть это же классные штуки. То есть знать про себя от постоянного наблюдателя или собеседника, который все помнит и ведет на тебя досье, это здорово. Но, с другой стороны, это тоже такое наше сокровенное, да, иметь что-то личное, то, что известно только нам, это, ну, как бы часть человеческой натуры, да, то, чтобы не все было так. А так спецслужбы, у которых есть полный доступ к этому, да, или какие-то хакеры, могут буквально, когда там делается какой-то social engineering или попытка поймать человека на чем-то, просто поэтому user ID, покажи мне, какой компромат есть на этого человека, там, да, или какие у него слабые стороны, что он любит есть, куда он любит ходить. Да, и тебе все это вот выдается в идеальной точности, потому что мы с ними очень откровенны. Никаких предложений у меня особо нету по этому поводу, потому что это все становится неизбежным. Но с локальными облаками, или не облаками, а вообще с локальными системами закрытыми, у этого хоть какой-то шанс есть дать ощущение приватности.
Ну, оно дальше будет все идти, кто это, знаешь, из серии «Как страшно жить». Надо стать преппером, жить в бункере самому, там растить картошку под землей, от своих источников энергии питаться и ни с кем не связываться, ни о чем не говорить, и про это была Салтыков-Щедрин, это «Премудрый пескарь». Это басня была, или как не басня, там притча. Баланс это найти можно, но мне кажется, если не удаляться в эти страшилки, а просто вот идея, что вот ты описал, окей, ты хочешь какие-то очки, то есть это можно характеризовать улучшенная система ввода-вывода. Сейчас ты массово пользуешься, есть какие-то сенсоры, микрофоны, наушники, а ты хочешь, чтобы это вот и видеокомпонент к этому добавился удобной камерой, там может быть показывать тебе что-то. Второе, это вот правит компьютер, пьют. Так, мне кажется, очень... Потому что одно из достижений Гугла, например, на заре появления Гугла было то, что они решили не использовать дорогущие, тогда были Sun или какие-нибудь там HP компьютеры, они стали использовать дешевые. Просто компьютеры, объединили их в кластеры, и они все вместе там, один сломался, неважно, там добавили 10, они чуть быстрее. Вот то же самое у нас сейчас у каждого человека, ну не у каждого, скажем так, у многих людей есть много устройств, и у них у всех есть свои процессоры. И мне бы хотелось иметь вот как бы их микрокластером, чтобы они могли, тем более, если я ушел, дома у меня компьютер есть, пускай он там считает, вот через VPN подключился, вот мы TailScale используем, пожалуйста, подключись и помогай моему телефону считать, у меня есть там 6 компьютеров и 2 телефона, и там у всей семьи, предположим, у детей есть компьютеры, телефоны, айпэды, и вся наша семья, там 3 человека, вот, пожалуйста, мы можем в тот момент пользовать все наши вычислительные мощности. Это офигенная тема. А еще мы можем объединиться, предположим, с друзьями. Вот я с тобой объединился, там, моя семья, твоя семья, вот там мы там, знаешь, в общей сумме у нас может быть там, знаешь, там 3-4 семьи объединились. У нас там может быть на всех 100 устройств. 100 устройств, как бы коллективно, уже довольно такая неплохая вычислительная мощность складывается. И если мы друг другу доверяем, оно могло бы быть. И самое главное, технологически это уже готово. Вот если, может быть, какие-то мега-очки это сложно делать, то вот это. И вот опять мое желание иметь вот эту операционную систему. Но к чему мы не покрыли? Вот эти все устройства, private compute или даже то, что я вот хочу, это единую операционную систему. Это все как бы средство для чего-то. Для чего-то, часто, например, что бы ты хотел делать? То есть, может быть, там нужно еще что-то более конкретное, например, ну, если бы ты хочешь путешествовать или там, не знаю, создавать продукты, или ты там керамикой занимаешься, или, не знаю, там, водолазанием, то вот в этих вещах тоже везде свои направления, и вот это совершенно непокрытое.
Ну, еще здорово с такими очками пришла сейчас идея. Это вот трехмерное сканирование объекта. Да? Тебе понравилась какая-то скульптура или какая-то ведерко, или какой-то инструмент, который делается из одного материала, например, из пластика. Ты обошел его, посмотрел его, как повертел, он бам, получил трехмерный скан. Ты отправил запрос бум, в 3D-принт компанию, и тебе через там, день приходит уже домой этот объект напечатанный. То есть таким образом можно, скажем так, копировать физические объекты из мира. Или там ты обошел какое-то в путешествии памятник, осмотрел его, и говорю, хочу миниатюрную копию на стол мне. Хочу вот этого вот короля на лошади. Бум.
Ну, ты сейчас часто что-то печатаешь? Даже на принтере, вот ты увидел какую-то картинку, тебе понравилось, ты ее на принтере часто распечатаешь?
Нет, совсем не часто. Но так, может быть, смотри, объекты, которые можно использоваться там на кухне, там, не знаю, какая-то форма для печенья, не знаю. Но это, естественно, я придумываю вещи, которые каждый день не нужны. Но в теории это куда-то может нас вывести на другой уровень потребительских продуктов, когда они делаются не изначальными их изготовителями, а посредниками, так, в твоем районе.
Ну, или тобой сумму, у тебя... Может быть, дома, знаешь, ты же сейчас, чтобы напечатать, вот ты решил там расписание какое-нибудь сделать, там, на холодильник повесить. То есть, удобно иметь, когда у тебя есть маленький дешевый принтер, если, ну, как бы, путешественникам, которые все время в дороге, это сложнее, но если ты живешь дома, у тебя дома может быть принтер. Ты решил там обсуждаться?
Да. Я бы пользовался чаще, если бы у меня был, да, потому что так мне нужно ходить в принт-шопы, в принт-хаусы, копировальный салон там какой-нибудь, да, то есть, ну, я тогда пользуюсь этим, когда прям необходимо вообще, да, но если бы у меня был дома, я, естественно, пользовался бы чаще.
Это ко всему относится, мне кажется, вот если в целом представить, что в мировой экономике есть какие-то вещи, которые требуют специализированного оборудования, и там удобно, чтобы был сервис какой, знаешь, по запросу, да, вот тебе там что-то напечатать, или сшить, или сконструировать, построить, это вот, ну, отвезти куда-то, то есть некий Uber такой ты вызываешь, я подъезжаю там, не знаю, минивэн на 8 человек, вот у вас 8, тебе не надо его владеть, но при этом, если тебе надо куда-то сходить, вот ты ногами умеешь ходить, ну, не знаю, там самокат, или если тебе чаще надо ездить, есть там машина или мотоцикл. И вот сочетание между, вот как самолет, например, летать из Бразилии в Сербию или в Италию, ты приходишь в аэропорт, там есть самолеты, они летают рейсами, и вот это развитие как бы балансирует. Но мне кажется, удобно, когда все-таки какие-то вещи мы можем сами тоже делать, и сейчас вот это роботы, может быть, заменят. Но мне почему-то все равно кажется, что вот это роботизированное, оно все очень более как бы раскручено, хайпа больше, чем пользы от этого. То есть даже в производстве, не то что там в быту, а вот даже на заводах как-то это очень мало используется, потому что, мне кажется, это совсем плохо готово.
Да, ну, в общем, вот так вот. Я думаю, нам надо уже завершать. Да, про роботов пока мы... Я еще не мечтаю о роботах, но вот такие вот хотя бы улучшения моих каждодневных интеракций с миром через новые устройства ввода и вывода и их анализ, вот это мое. И я думаю, я так понимаю, тебе примерно того же хочется.
Да, схоже. Хорошо.
До следующего. Скоро юбилейный выпуск, я немножко волнуюсь, но надо что-то интересное сделать.
Я же придумал идею, что мы расскажем, что такое технология, что такое жизнь.
Как она будет воплощена, это уже следующий вопрос.
Давай, готовь тему. Хорошо.
Пока.